Вот, дорогие, мы начинаем наше общение. Мы говорим сегодня на такую тему. Дети – это не игрушки. Обыгрываю это значение, что дети, ну, это сами не игрушки, как вы понимаете. И помощь им – это не совсем про игрушки, потому что речь пойдет именно о тех детях, которые находятся в системе, в детском доме. И я думаю, что важный запрос для всех тех, кто так или иначе хочет участвовать в жизни этих детей, это понимать этот запрос. Вот что происходит ребенком внутри системы, как это его меняет, почему он ведет себя именно так вот, в отношении там, со взрослыми, почему идут какие-то особенности его поведения. Вот давайте мы как раз об этом сегодня поговорим. И самое главное, мы, надеюсь, вырулим на выход как раз с психологом, руководителем программы «Не разлей вода» от благотворительного фонда «Дети наши» Дианой Зевиной.
Здравствуйте.
Диана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы с нами, во-первых. Спасибо большое. И я очень надеюсь, что сегодня вы сможете для многих нарисовать какую-то более ясную картину. Прям хотите крупными мазками, хотите вот как угодно. Да, вы художник, вот вам холст, творите. Ну вот давайте начнем как раз с того, значит, ребенок, попадая в систему детского дома, да, вот с чем он там сталкивается, то, что начинает вот оказывать как раз на него какие-то вот разрушительные явления, чтобы людям было более-менее ясно.
В первую очередь, наверное, надо говорить о том, что ребенок, попадая в детский дом, он сталкивается с одиночеством. Потому что, как правило, даже в семье такой неблагополучной, дисфункциональной, как говорят психологи, там все равно существуют эмоциональные связи между теми, кто живет вместе. Там все равно, как правило, у ребенка и в такой семье есть какой-то значимый для него взрослый, с которым у него теплые доверительные отношения. Ну или сложные, но тем не менее эмоционально он привязан к этому взрослому. Это может быть член семьи, это может быть родственник, который с ними не живет, но ребенок имеет возможность с этим родственником видеться, когда он в семье, и, соответственно, попадая в детский дом, он теряет возможность. Это может быть кто-то другой, какой-то взрослый, или может быть какой-то друг, если мы о подростках, который для ребенка в чем-то поддержка и опора. И когда ребенок попадает в детский дом, у него эти эмоциональные связи, они резко разрываются все. Он попадает в абсолютно незнакомое место, незнакомое пространство, к чужим абсолютно людям, там, взрослым педагогам, сотрудникам и сверстникам, там, детям, которые там же живут. Это абсолютно непонятная для него среда, потому что мы в жизни не живем никто в коммунах. Да? Была такая попытка в 20-е годы так пожить, она провалилась. То есть мы живем семьями по несколько человек, которые в основном хотят друг с другом.
Да, вот, потому что очень хорошо, что вы пояснили, что такое одиночество, потому что для многих как раз вопрос, как одиночество, когда там, извините, целый штат воспитателей и
да, там
тех же детей
штат.
И так далее, и тому подобное, целый полк.
Но там, как правило, по крайней мере, в начале точно нет, потому что неоткуда пока появиться, там нет того взрослого, который заинтересован именно в этом ребенке, и который готов с ним общаться, готов его поддерживать. Да, взрослые, есть замечательные педагоги, которые всю свою жизнь дают работе в детском доме, и дети их любят. Есть такие, есть другие педагоги, да, не столь замечательные. Но все эти люди, они приходят на работу, они живут по определенному графику, у них свои семьи и свои дела, у них выходные, отпуска, отгулы, они могут уволиться. И они приходят на работу не ради этого ребенка, он прекрасно это понимает и чувствует. Если он маленький, они приходят исполнять свои обязанности. Родители с родителями, с родными все-таки как-то по-другому. Они в основном любят, там, а уже потом исполняют обязанности. Да. То есть первое, с чем сталкивается ребенок, это тотальное одиночество в детском доме, это беспомощность, потому что он находится в ситуации, которую он изменить не может. Даже если он не хочет там находиться, он не может его покинуть детский дом, не имеет права там. Да? А если он хочет жить со своими родителями, но в силу определенных причин это невозможно, он тоже здесь не может ничего изменить. И очень ко многим вещам приходится привыкать, перестраиваться и так далее. Но это мы еще берем вариант детского дома, скажем так, версию Лайт, это без каких-то криминальных историй, с дедовщиной старших ребят там, да, которые вовлекают младших в воровство, в употребление психоактивных веществ. Там, бывает, что и с насилием со стороны педагогов, которые тоже не знают, как по-другому справиться с детьми. То есть это мы еще берем просто такой хороший детский дом, который просто работает как детский дом. То есть ребенок сталкивается с одиночеством, с невозможностью изменить ситуацию, то есть с бессилием своим, и, естественно, с утратой, с тем, что он теряет возможность быть и общаться с родными, близкими, значимыми для него людьми. Понятно, что в семьях, откуда дети попадают в детский дом, все непросто. Но тем не менее, как правило, как показывает наш опыт, хотя бы один значимый какой-то взрослый у ребенка в его той прежней додетдомовской жизни есть, был. Но эта возможность общаться тоже разрывается с попаданием в детский дом.
Ну, то, что вы сейчас сказали, мне прямо вот сразу откликнулось следующим, что ребенок, который находится в системе, он попадает внутри нее, он в каком-то смысле теряет себя как личность. Вот свою идентификацию, он становится частью системы, потому что он должен быть внутри нее, где все за него прописано, все рассчитано, он не имеет права на какие-то свои, не знаю, чувствования, выбор и так далее, все решено за него, вот в глобальном смысле.
В глобальном
вот, на мой
смысле,
взгляд,
да.
Это как раз страшно.
Это страшно, и сейчас, конечно, детские дома реформируются, и они сейчас сильно не такие, как были, например, 10 лет назад и даже 5 лет назад. Сейчас в детских домах создаются условия проживания, приближенные к семейным, когда дети живут по маленьким группам, где-то до 8 человек в детском доме. По идее, это пространство должно быть организовано как что-то похожее на квартиру со своей кухней, со своими санузлами. Там у ребенка должно быть место для хранения его личных вещей. Это прописано из 481 постановления, где-то прописано на законодательном уровне. В реальности все это выглядит по-разному, да, то есть стены можно переставить, сложнее поменять отношение педагогов к тому, как должно быть устроено. Но глобально, да, это отсутствие личного пространства, это жесткий график жизни, в котором не остается времени как-то для того, чтобы просто побыть самим собой, побыть одному, просто поваляться в кровати, как говорят подростки, потупить, и чтобы тебя никто не трогал в этот момент.
Я вспоминаю, да, вот мы как раз, когда интервьюировали тоже одного выпускника, он сейчас в приемной семье, и вот он говорил, говорит, знаешь, вот что чего больше, вот всего больше, чего не хватало. Это как раз вот то, о чем вы говорите, возможности побыть вот один на один с собой. Он говорит, просто уже невероятно было от этого конвейера волонтеров, праздников, цирков, этих подарков, которые там, значит, ели там до марта месяца, а вот возможности именно побыть одному в своем пространстве. Вот это невероятный дефицит, и то, что хочет ребенок. Получается, вот он как раз этого лишен. Лишен и пространства, и вообще лишен понимания вот чего-то своего.
Да, он как бы все время среди людей, но и в то же время одинок. То есть, да, он не может делать то, что он хочет, то, что ему важно в этот момент. А почему любая система, где детей много, она в первую очередь работает на что? Для чего были созданы приюты в свое время детские в нашей стране, в других странах? Для того, чтобы дети физически выжили. Там брошенные дети, незаконнорожденные дети, которых тогда было невозможно растить в семье. Потом войны, катастрофы, разные революции, дети,
да, чтобы как-то прекратить
погибли,
нищету,
да.
Бродяжничество там, и всякие другие, там криминал тот же самый. Да?
Да.
То есть как-то вот поместить в какое-то место, чтобы дать базу,
да.
Упорядочить. Угу.
И такая система, она позволяет физически выжить ребенку. И она там, где детей много, рисков, соответственно, много, что они что-то вытворят, что-то с собой сделают, с другими. Система работает прежде всего на безопасность. Естественно, на то, чтобы ребенок сам ничего не сделал с собой, с другими, и чтобы с ним ничего не сделали, чтобы ничего не случилось. Потому что что-то случится, это самый большой страх администрации и педагогов учреждения.
Да, и в каком-то смысле надо перестать быть собой.
Да, и в каком-то смысле, да, им, педагогам и администрации нужно выстроить и распорядок дня, и пространство, и все, что вокруг детей, так, чтобы дети все время были под контролем, были чем-то заняты, были под присмотром, и чтобы как можно там было меньше инициативы, потому что инициатива, она вот не только наказуема в детском доме, она еще опасна. Мало ли, что он придумает, за всеми не усмотришь.
И нужно, чтобы все были удобны.
Нужно, чтобы все были удобны, чтобы делали то, что им говорят, и чтобы все время были под контролем. И это, ну, вообще изначально такие побуждения благие, чтобы дети безопасно как-то прожили свое детство и выпустились. Да. Но параллельно подавляется любая инициатива, любые индивидуальные какие-то желания, стремления, привязанности, предпочтения ребенка. Все, что неудобно для системы сейчас, это отсекается.
Диана, вот как раз что мы имеем на выходе с этим? То есть вот с одной стороны мы обозначили вот это одиночество, в котором ребенок находится, с другой стороны, наоборот, отсутствие какого-то личного пространства и возможности быть собой, вот быть частью системы, когда ты просто, вот я не знаю, там какой-то винт вот в этой машине, потому что должен быть удобным, здесь не до твоих чувств, каких-то потребностей, желаний и так далее. Главное, чтобы ты был удобным. Вот что это, что мы имеем на выходе в результате? Какие образуются новые привычки, установки, усваиваются? То есть как вот человек, он трансформируется в результате этого?
Несложно догадаться, что если за ребенка все решали долго, всячески подавляли его инициативу, то он может сделать вывод, что от него ничего не зависит, и у него вообще нет навыка решения каких-то даже самых простых вопросов, которые его сверстники там в 14, 15, 16, 17 лет решают сами, ну, либо посоветовавшись с родителями. Ну, точно они там не едут группой в школу в 11 классе, там, да, взял проездной, сел в троллейбус и поехал. И так далее. А, соответственно, ребенок знает, что есть какие-то взрослые, которые за него все решат. Причем они не факт, что они будут действовать всегда в его интересах. То есть они могут делать так, как им удобно, но решают все равно они. То есть, да, поэтому у них такое амбивалентное такое часто отношение к взрослым людям, к тем, кто старше, там, к руководителям, к педагогам детдомовских выпускников. Они, с одной стороны, не доверяют, потому что, ну, в общем-то, доверять страшно. Но с другой стороны, они понимают, что вот
и без если них не могут, не могут, это
они не могут обойтись, да, и не могут обойтись. Так вот, с одной выпускницей детского дома мы так общались, и сейчас общаемся, но сейчас уже все легче общаться нам. Но первое время она, с одной стороны, было видно, что она очень не доверяет, с другой стороны, она об этом говорила, что откуда я знаю, что вы говорите правду, откуда я знаю, что вы говорите правильно. Я говорю, ну, проверь как-нибудь, проверь, что я говорю, правильно это или нет. И она говорила, ну, я не знаю, как проверить, вам, наверное, виднее, тут же говорила она. То есть такая амбивалентная смесь доверия и в то же время недоверия. Конечно, это отсутствие очень многих знаний о том, как устроена жизнь взрослая. От повседневных каких-то бытовых вещей, связанных с приготовлением пищи, с уходом за одеждой, за жильем своим, когда оно появляется, до того, как устроено отношение между людьми. То есть подросток, там, молодой человек, девушка, они могут быть совершенно сохранными интеллектуально, где-то учиться успешно, работать, с чем-то владеть уже профессионально, и в то же время плохо понимать, как устроена жизнь, вот где нужно точно сказать «нет», когда тебя что-то требуют, просят, а вот где нужно подчиняться общим правилам, например, там, да? Кто что кому в этой жизни и за что должен, как договариваться, что он обязан делать, что он не обязан делать, там, в отношениях на работе, на учебе, в компании и так далее. И это еще выпускники детских домов, это люди, которым очень сложно делать выбор какой-либо, опять же, от самого простого до сложного, потому что у них нет этой привычки, нет этой опции, в детском доме его практически нет.
Ну, она атрофируется просто, да.
И с одной стороны, выбора нет, потому что еда, она есть 3 раза в день, там, не 3, конечно, 4-5 раз в день они едят, а еда, она есть всегда, она может быть невкусная, она может быть не той, которую ребенок любит, но она точно
или не хочет, например.
Не хочет съесть он сейчас.
Не макароны там эти, а только макароны и больше ничего.
Да, но они
ничего.
Будут. Угу. А с одной стороны, получается, от него ничего не зависит. Но с другой стороны, откуда-то там из непонятных мест появляется еда, одежда, учебники, школа, медицинское обслуживание, если оно нужно. Куда-то его поступают в какой-то колледж. А, то есть он не принимает никаких решений, но как-то вот его жизненная, жизненные такие потребности первично они обеспечиваются. А вот когда ему исполняется 18 лет, тогда тумблер, собственно, поворачивается, и ему говорят, а
его
ты взрослый, да, ты его
катапультируют.
Угу. Ему говорят, ты взрослый, ты за все отвечаешь сам, а что ты просишь? Ты взрослый, пойди и заработай. И вообще ты сам все это должен делать. Но еще сюда добавляется история, что у многих детей на счету к выпуску, к 18-летию, то есть выпуститься они могли раньше, к 18-летию на счету собирается приличная сумма, если они получали пенсию по потере кормильца, или вдруг или у них вдруг есть инвалидность, и собственную пенсию получали, или, может быть, родители платили алименты хотя бы часть какого-то времени. Это приличная сумма, это могут быть сотни тысяч рублей, это могут быть и миллионы рублей даже. И вот обращаться с деньгами выпускник детского дома не умеет совершенно.
Они могут спуститься за неделю.
Это все спускается, ну, смотря какая сумма, mm-hmm. тоже они разные. За 2-3 месяца вот один выпускник детского дома, он рассказывал, у них было в группе много ребят детдомовских, и не только он. Он сказал, что все, в общем, потратили за 2-3 месяца, независимо от того, у кого-то было 100 тысяч, у кого-то был миллион. Ну, исход был один, через 3 месяца ни у кого не было ничего, денег. То есть это тоже такой навык, который не формируется вдруг. И мы получаем человека, который не умеет вообще-то обращаться с деньгами, не умеет их ценить. При этом он не очень привык прилагать усилия для того, чтобы достичь какого-то результата. Потому что все появлялось как-то само, и от его собственных усилий, от его собственного выбора мало что зависело. Тогда он даже еду не мог выбрать, которую он съест сегодня на ужин. Поэтому, конечно, таким ребятам очень трудно адаптироваться и принять правила жизни, которые есть за бортом детского дома.
Что каждый, еще, наверное, договорите, пожалуйста.
Что каждый отвечает за себя. Там, да, ну и за своих детей, когда они появляются, что чтобы что-то получить в жизни, нужно приложить какие-то усилия, там, да, а с теми ресурсами, которые есть, нужно обращаться бережно и аккуратно расходовать их экономно. Да. Ну и много таких есть вещей, на которых строится наша жизнь, но мы, когда растем, мы это собственно, усваиваем постепенно в своей семье, в школе, с друзьями, с какими-то взрослыми, знакомыми, родителями и так далее. А ребенок в детском доме живет не по тем правилам, по которым мы живем вне детского дома. Поэтому ему очень сложно потом буквально в прямом смысле выжить, встать на ноги, когда он выпускается. Хотя вроде бы сейчас есть и поддержка, и государственное постинтернатное сопровождение, и опять же определенная сумма на счету, которой у большинства его сверстников 18 лет нет. Но это пока не помогает, как мы видим.
Да, но вот здесь как раз хочется озвучить то, что очень часто идет вот в сторону детей из детского дома, что это нахлебники, это как раз ну как бы такие люди, которые ищут, как бы с тебя что взять, то есть такое вот именно находясь в матрице потребления. То есть человек ему интересен только с той позиции, вот что можно с него взять. И, естественно, это вызывает шквал недовольства и так далее, недовольство в сторону тех же, соответственно, выпускников детских домов или ребенка, который находится в системе. И вот что в него вкладывать, он все равно такой, он все равно сякой. Но вот здесь, наверное, вот, исходя из той картины, которую мы нарисовали, ну, наверное, следует, что а что делать еще? А каким может быть ребенок, если ему создают все условия для того, чтобы он был именно таким?
К счастью, дети все-таки разные и выпускаются из детских домов. И у нас есть примеры, когда выпускники детского дома, двух детских домов, с которыми мы сотрудничаем, они, выпустившись уже, они становились нашими волонтерами и даже хотят стать наставниками для ребят, которые сейчас в детском доме. Но хотят, потому что у нас 25 лет возраст для наставников, они моложе сейчас пока не могут. То есть хотят отдавать на самом деле. Но вообще логичный и закономерный выход, особенно если не встретился волонтер-наставник, если он не был включен в какие-то такие вот благотворительные проекты, где внимание взрослого значимо было ему, там, где можно было что-то как ставить, какие-то цели достигать, там, в чем-то практиковаться. А если этого ничего нет, то закономерный выход, что ему давали особо не спрашивая, и он, выходя во взрослую жизнь, он ожидает, что это все будет продолжаться.
Просто отдает то, что в него вложили. Вот
и всё. Ну, естественно. Угу. И кроме того, в детском доме с эмоциональными связями плохо, потому что взрослых много, но и детей тоже много. И, в общем-то, взрослый, он пришел для всех детей, он старается ко всем относиться одинаково, как учили в пединституте и так далее, там, да, держать дистанцию. И привязанности часто не возникает. Соответственно, с эмоциональными связями, с поддержкой там плохо, но зато тебе что-то дают. И если у детского дома есть богатые спонсоры, помощь, там есть волонтеры, то материальный уровень жизни в детском доме детей он может быть очень высокий, совсем не такой, как в кровной семье. Там, если они ходят в обычную школу, то совсем не такой часто, как у их одноклассников семейных там, в этой же школе. То есть это могут быть и экскурсии очень интересные, поездки на море, лагеря на море, бассейн, там интересные люди, которые приходят рассказать что-то, это могут быть подарки, но только это все закончится в 18 лет, и как это все создавать в своей жизни ребенок не знает.
То есть абсолютно.
То есть абсолютно, да.
Праздник прошел, и вот они наступают будни. И, как мы говорим, 18 лет его катапультировали. И вот правда, ребята тоже сами делились, но мы тоже вот сейчас уже озвучили это как раз в разговоре, что одна из наибольших проблем это то, что я не могу выстраивать именно личные связи с другим человеком. Мне очень тяжело и доверять, мне тяжело понимать, мне тяжело эмпатировать, мне тяжело много-много что другое, что для ребенка, который рос, ну, как бы, в кровной семье, ну, без каких-либо там, понятно, уже патологии и истории, для него это как бы, ну, вот практически как дышать. Многое, многое что понимается, многое что усваивается. Вот если мы здесь скажем о том, что детям, безусловно, нужна помощь, и мы начали именно с того, что как раз если вы заинтересованы в том, чтобы детям помогать, то встает вопрос именно как помогать. Потому что вот сейчас у нас скоро будет Новый год, будет Рождество, а значит огромное количество акций, которые будут призывать исполнить мечту ребенку-сироты и купить ему какой-то очередной крутой смартфон или кроссовки или еще что-то, почему? Потому что вот без этого он не может, он просто спит и видит. Ты это сделаешь, ты купишь и сделаешь его счастливым. Вот как раз мы и хотим задать вопрос, а сделаем ли мы его счастливым, если мы осуществим его мечту?
Скажем так, мы его не поможем ему стать счастливым в перспективе, это совершенно точно. То есть, может быть, на какой-то момент он станет счастливым, что вот этот крутой смартфон он у меня.
который не будет ценить, кстати, да, и может его спокойно выменять, разбить.
Да, это моментально, и все, вот если есть детский дом где-то, то рядом скупка очень охотно это все принимает, чтобы было понятно. И вот деньги, потраченные на, вернее, полученные таким образом, вот они уже тратятся на такие атрибуты взрослой жизни, как пиво и сигареты. Если ребенок маленький, то у него отберут старшие, там своя иерархия выстраивается, там, как в армии, там, только местами пострашнее. Поэтому тоже, уважаемые желающие подарить ребенку его мечту, вы понимаете тоже, что с его мечтой будет дальше. Да? Если это дорогая мечта, то она, скорее всего, будет в скупке. И, кроме того, ребенок, как я уже говорила, он не очень понимает, даже если ему 16-17 лет, он большой, он не очень понимает цену денег. Потому что за тот же смартфон крутой, там его родители работают, допустим, ну, хотят подарить, и работают неделю, две недели, это там треть зарплаты.
Или что-то дополнительно.
Дополнительно берут кредит, от чего-то отказываются. И даже если ему это покупают, и для семьи это дорого, но он много раз услышит, что смотри, ты мне только учись, я же там столько потратила денег, теперь нам кредит отдавать, теперь мы еще чего-то не купим. То есть это такие вещи, которые узнаются, да, что деньги это сложно, их сложно заработать, их надо ценить. Да. Здесь он не знает цену денег, и он, в общем, не очень понимает, сколько стоит его подарок. Даже если он номинал какой-то, знает, что там 20 тысяч. Соответственно, и для того, чтобы помочь ребенку, если мы хотим помогать именно детям в детском доме, важно, чтобы помощь была системной, чтобы это не были подарки только под Новый год. Ну и вообще, чтобы это не были подарки, которые валятся вдруг откуда-то. Там уже к семейным Горой. Детям не приходят, да, посторонние люди с кучей подарков. И если вдруг кто-то выразит такое желание, наверное, родитель подумает, а что это им надо от моего ребенка? Чего это они хотят-то, да, что они вдруг пришли? Здесь мы почему-то не задумываемся, что нам надо, если мы приезжаем с подарком в детский дом.
Мне кажется, надо осчастливить ребенка, но больше осчастливить себя.
Конечно.
Да, потому что ты пришел вот как такой благодетель, добрый ангел, Дед Мороз, называйте как хотите, исполнил мечту, название-то какое прекрасное, да, исполнить мечту ребенка-сироты. Это же ты себе сделал шикарный подарок на Рождество. Теперь ты идешь весь такой довольный, счастливый,
да,
что ты выполнил свое предназначение как человек на земле.
Да, нужно понимать, что часто, когда люди приезжают с такими разными акциями, они хотят именно вот этого на самом деле. Это нужно отдавать себе в этом отчет. А настоящая помощь детям, она должна быть системной. Очень хорошо, конечно, когда есть возможность дать детям не попасть в детский дом. Это не лучшее место для детей. То есть это поддержка семьи в трудной жизненной ситуации. Очень хорошо, когда можно поддержать приемные семьи, потому что приемные родители, которые берут детей из системы, они вот это все огребают, потому что ребенок ждет того же самого. Он не очень готов к эмоциональному контакту, к близости. Он не готов часто сам делать что-либо, там, учиться, заниматься с репетитором, помогать по хозяйству. Но он ожидает, что у него это будет падать.
Конечно.
Материальная дождь. Да? И приемной семье очень важно часто бывает работать с психологами, с социальными педагогами, с дефектологами, которые есть в профильных фондах. И эти службы тоже очень нуждаются в поддержке. Если мы все же говорим о детях, которые сейчас живут в детском доме, то тоже нужна поддержка таких системных проектов, которые позволяют детям установить постоянные эмоциональные связи со значимыми взрослыми. То есть это наставничество. Это поддержка проектов, направленных на профориентацию детей, чтобы они учились понимать как-то, чего они хотят, ставить цели, их достигать. Это образовательные проекты, то есть проекты, которые помогают ребенку повысить свою успеваемость и вообще полюбить учиться, найти что-то в этом свое, то, что ему нравится, и, возможно, поставить себе какую-то высокую цель, там, поступить в вуз, например, ну, или в колледж и получить хорошую рабочую специальность. Это вот то, что детям нужно систематически. Конечно, это не может делаться там в конце декабря, начале января, а дальше все. То есть это очень важные проекты, они есть во многих благотворительных фондах, и важно поддерживать именно такую системную деятельность, которая направлена на развитие ребенка, на учет его индивидуальных потребностей, особенностей и на установление эмоциональных связей со значимыми взрослыми.
Ну, если, например, вот человек, допустим, вот послушал или, может быть, почитал, но послушал даже наш разговор, он говорит, ну как я вообще буду вот один на один общаться с таким сложным ребенком, возможно, это не для меня. Вот как вообще входить, вот, допустим, в тему наставничества, то есть на что нужно обратить внимание, на свои особенности, ресурсы, как понять, вот могу я быть или не могу, это вообще каждый может, человек.
И некоторые ограничения все-таки есть. но они небольшие, то есть они касаются небольшого процента людей. Наверное, сейчас их не буду называть, потому что у каждого фонда такого уважающего себя, скажем так, профессионально работающего и занимающегося наставничеством, есть отбор наставников и есть обучение наставников, есть последующая поддержка наставников, то есть в каких-то проблемных ситуациях можно обращаться к психологу и разбирать эту ситуацию, получить поддержку. Поэтому, если вы решили стать наставником, найдите в вашем регионе фонд, который этим занимается, обратитесь туда. Я думаю, что вам подробно расскажут, как это все происходит, с вами поговорит психолог, вы вместе придете к решению, нужно ли это вам, можете ли вы это делать. И кроме личностных особенностей, есть еще актуальные ситуации. Например, если вы через 3 месяца планируете декрет, то не нужно. Там и продлительное общение с ребенком. Опять же, если вы собираетесь переезжать в другой регион, там, или если вы так заняты, что можете там раз в несколько месяцев приезжать к ребенку, тоже не вариант. Нужна регулярность, постоянность и с небольшими интервалами, там, раз в неделю.
Дело, тогда вот еще, допустим, например, опять же, вот даю обратную связь, общаясь с людьми, вот они говорят, мы не верим, что их можно изменить. Вот, во-первых, генетика, во-вторых, вот это вот как раз система, значит, детского дома и многое что еще другое. Кто-то говорит, вот у меня был такой-то опыт, я там ходил, общался, а он все равно пьет и бьет. Вот что можно на это сказать? Можно ли изменить ребенка, который вот попал в систему, вот можно ли его вернуть к нормальной жизни? Или это уже все? Вот социальный инвалид, можно только что-то, чего-то, как вот, я не знаю, взять на себя такой крест и быть рядом с этим человеком, ну, просто чтобы он совсем вот не развалился, не пропал.
Как-то вот я исхожу, и мои коллеги в фонде «Дети наши», где я работаю, мы исходим из того, что дети в детском доме, они вообще хорошие, что мы не ставим на них какой-то знак, качество, знак минус, клеймо, да, что у них есть ресурс, у них есть сильные, здоровые части их личности, есть тяжелые ситуации, которые они перенесли, там, допустим, но есть ресурс, на который можно опираться, это первое. Второе, то, что каждый человек и каждый ребенок индивидуальный. У нас у каждого свой жизненный путь, и, наверное, у тех людей, которые нас сейчас слушают, тоже не всегда всю жизнь получается, как задумано. То есть по-разному бывает, да. Мы не знаем, как сложится у этого ребенка, к которому мы приходим, но мы очень надеемся, что мы сможем повлиять на то, чтобы сложилось хорошо и лучше из возможного, скажем так. А если говорить про гены, то наследуется, на что наследуется уровень интеллекта, у кого-то он выше, у кого-то ниже, у нас у всех мы разные, наследуются такие психофизиологические реакции. Кто-то вспыльчивый, импульсивный, взрывной, кто-то более спокойный, медлительный, вот такие штуки. Ну, естественно, внешность, какие-то такие вот особенности здоровья, организма, это тоже мы наследуем. А на то, как это все в нас проявляется, очень сильно влияет среда, где мы живем, и особенно где мы формируемся, когда живем в детстве.
Ну, то есть вы именно, как в свою очередь, своего опыта, как тоже специалист, говорите, что эти дети, они поддаются, безусловно, корректировке, изменениям, и что ситуация может быть другой.
Эти дети стоят того совершенно точно, чтобы их поддерживать, чтобы их направлять для того, чтобы они развивались в лучшую сторону. То есть далеко не все, не всегда что-то в них нужно корректировать, понимаете, при том, что они реально сложные, бывают со сложным поведением. Но когда ребенок чувствует к себе заинтересованное, такое доброжелательное отношение, неформальное, он очень часто раскрывается, идет навстречу, и вот тогда уже на него можно влиять, с ним можно в прямом смысле слова дружить, то есть, да, быть так, как с младшим другом. Вот, наверное, это самое главное. А когда ребенок чувствует, что есть взрослый, который в нем вот так вот по-дружески заинтересован, он начинает стараться жить по-другому, где-то не прогуливать школу, лучше учиться, что-то делать полезное, походить на своего наставника, быть похожим. Да? То есть, собственно, вот это вот меняет. Мы ни в коем случае не говорим о том, что дети в детском доме какие-то плохие, социально обреченные, не с той наследственностью, мы так не считаем. Есть особенности, которые вызваны их биографией, их жизненным путем. Вот по статистике, есть статистика, у нас фонд проводит исследования регулярно. Мы опрашиваем выпускников детских домов, с которыми мы работаем, о том, как сложилась их жизнь после выпуска. Вот и по нашей статистике она расходится с той, которая циркулирует вот в прессе периодически, не буду процент называть, чтобы не путать. По нашей статистике процентов 20-25 выпускников, они живут достаточно успешно. Что это значит? У них есть работа как постоянный источник дохода. Они строят таких хорошие, устойчивые партнерские отношения, в конце концов создают семью. И под семьей я имею в виду, что это полная семья, то есть они вступают в брак и рожают детей в браке, и воспитывают детей, и дети живут с ними, а не в детском доме. То есть у них какая-то такая привычная среднестатистическая картинка вот их сверстника. Там, да, там, если 20 лет, 19 они, как правило, учатся, если там ближе к 30, 25, 27, то они уже взрослые, работают самостоятельные там, с семьями, ну или в каких-то устойчивых отношениях. А у остальных сложнее, ну, у кого-то совсем сложно, там кто-то погибает, кто-то попадает в места лишения свободы. У кого-то менее сложно, ну, допустим, девушка растит ребенка одна, у нее не сложилась семейная жизнь, у нее низкий материальный уровень, она не может работать, но тем не менее ее ребенок с ней. То есть по-разному. Где-то пятая, четвертая часть, они социально успешны так же, как люди, которые не прошли систему.
Но в любом случае, скажем, вот эти дети, которые смогли вернуться к нормальной жизни, у которых жизнь изменилась, она изменилась благодаря тому, что у них все-таки был не крутой смартфон, а был рядом именно человек, которому было не все равно, что с этим ребенком происходит.
Да, и у нас есть статистика, ну, в том числе мы считаем же и детей, которые были задействованы в наших проектах, а у нас участие в проектах для детдомовских детей, но добровольное, то есть есть дети, которые не участвуют, они не хотят, не участвуют, а есть те, кто хотят, участвуют. Чем больше ребенок вовлечен в проект с наставничеством, с профориентацией, с образовательный проект, тем проще ему адаптироваться. То есть среди тех детей, которые как-то были включены в долгосрочные проекты по их социальной адаптации, процент вот адаптировавшихся в итоге после выпуска, он выше. Это не 20-25, это выше.
Диана, спасибо огромное. Пожалуйста. Вот с нами была Диана Зевина, психолог, руководитель проекта «Не разлей вода» от благотворительного фонда «Дети наши». Вот, и мы еще будем, друзья, об этом говорить, о том же, что же все-таки происходит в системе, что происходит с детьми, почему им нужна другая помощь, что мы с вами можем сделать конструктивно для того, чтобы реально менять судьбы детей. Спасибо. Это была Татьяна Ваганова для «Отличной семьи».